Добрый день, я приветствую всех в нашем очередном виртуальном уроке. Мы решили начать серию по вашим заявкам сначала, серию наук Каббала, введение в науку Каббала, ознакомление с наукой Каббала. Сегодня урок, который занимается проблемами изучения Каббалы. И постепенно пройдем дальше вглубь материала, так что если будут на следующих занятиях появляться новые слушатели, то я вас прошу обращать их внимание на те занятия, которые они пропустили, начиная с сегодняшнего урока, чтобы они вместе с нами смогли, догнав нас, уже идти в ногу с нами дальше. Что такое вообще наука Каббала? В нашем мире мы ощущаем картину, существующую в нашем мире, как маленький ребенок постепенно начинает ощущать наш мир. И он очень быстро хочет с ним познакомиться. Природа толкает его все время на исследование, ознакомление мира. Родители, родственники заботятся о том, чтобы он узнал этот мир. То есть то, что он чувствует, чтобы он, кроме того, еще и понял. Ощущения, к ощущениям надо добавить знания. Ощущения развиваются в нем автоматически, конечно, тоже в зависимости от окружающей обстановки. А знания ему сообщают уже люди, которые выше, старше его, умнее его, которые все это познали, и рассказывают ему о том, что он чувствует. Они ему просто объясняют: ты видишь, это то-то, это зовут так-то. Это с этим связано, это с тем связано. То есть все-все объясняют. К его ощущениям они добавляют знания. Все знания, которые добавляет человек к своим ощущениям, называются, в принципе, знания природы. Природы человека, природы нашего мира, взаимодействия. То есть все это входит в области естественных наук, потому что это природа, естество. И так мы осваиваем наш мир. Мы все время постоянно развиваемся, развивается наше желание познать, ощутить, наполнить себя. И вместе, рядом с этими желаниями, развивается разум, чтобы понять, что же мы ощущаем, как связаны между собой ощущаемые объекты, свойства, явления. Из этого состоит ощущение, понимание нами нашего мира. Но кроме ощущения нашего мира, существует еще огромное непознанное пространство, откуда нисходят к нам всевозможные события. Мы чувствуем, что оно существует, потому что мы не знаем завтра, мы не знаем очень многих проблем и их решений. Все это где-то находится в скрытой от нас области. Кроме того, наша жизнь постоянно подталкивает к тому, чтобы мы поняли, в чем причина наших несчастий. Мы становимся все время все более и более несчастными, все более и более зажатыми, несмотря на то, что мы вроде бы продвигаемся и столько сделали вокруг себя, так обставили свое окружение, а в итоге это окружение давит на нас и делает нас несчастными. В итоге мы входим в глобальный кризис, полную зависимость между собой, которая вместе с ненавистью приводит нас к осознанию, что нам необходимо вообще разобраться все-таки в том мире, в котором мы существуем. Иначе мы можем привести себя к очень нехорошим последствиям. И здесь человек начинает понимать, что кроме того, что весь наш мир устроен на свойстве получения, максимальное получение с минимальными затратами, таким образом мы сами поступаем, таким образом мы желаем создать все наши механизмы. Кроме этого, существует, если вообще возможно существование, противоположный обратной, другой природы. Это максимальная отдача. При минимальном получении. Это совсем другое отношение к действительности. И оно противоположно нашему. Если в природе существует всего две силы, получение и отдача, плюс-минус, то, естественно, возможно еще существование следующего измерения, где, в отличие от нашего, где все существует на получение при минимальной отдаче, другое измерение, обратное, оно будет существовать на максимальной отдаче при минимальном получении. Что при этом возможно? Если мы смотрим на наш мир как на одну половинку только всего мироздания. Конечно, при этом, если бы мы достигли и такого состояния, мы бы вышли на уровень абсолютного комфорта, взаимодействия, благополучия, безопасности. Мы бы стали бы, в общем, равны всей природе, потому что вся природа, в общем-то, работает по этому принципу. Она занимается только взаимным обращением между собой, взаимной отдачей. Это должно быть уравновешено с взаимным получением. Тот, кто не получает, тот не отдает. Но в природе эти два процесса уравновешены, а в нас нет. Вот здесь мы приходим к проблеме. Как мы можем вообще выбраться из того тупика, в который себя загнали, своим эгоистическим отношением к себе, к окружающему, к природе, ко всему? И прийти к следующей парадигме, к следующему отношению к себе, к окружению, к природе. Нас к этому вынуждает сегодняшний кризис, во всех областях, потому что мы исчерпали практически все возможности существовать в получении. Мы остаемся пустыми. Само одно только получение нас не наполняет, а наоборот, только еще больше раздражает, увеличивает наш эгоизм, оставляет его еще больше пустым. И здесь нам приходит на помощь знание, особое знание о том, как вызвать на себя силу природы, которая нас создала, нас питает и может нас изменить. Это высшая сила природы, противоположная нашей. Называется высший свет. Мы можем вызвать его на себя. Он создал нас, создал наш эгоизм, поддерживает все наше существование. Противоположен нам, то есть мы практически пытаемся вызвать на себя силу из следующей части мироздания, из противоположного мира. В противовес к нашей силе. Добавить еще одну, противоположную, и на их комбинации, правильной комбинации, построить себя, так как и существует практически вся природа. Вот вызвать эту исправляющую силу на себя, на нас, для этого предназначена наука Каббала. Вся ее методика только об этом и говорит. То есть занятие этой методикой, оно приводит человека к такому состоянию, когда он вызывает на себя какое-то воздействие какой-то силы. Он ощущает это воздействие по его результатам. В результате этом он ощущает себя уже как желающим, кроме получать, еще и отдавать. Приводит себя к определенному равновесию, получения и отдачи, и при этом входит в очень комфортное состояние. Не сразу, как и в нашем мире, он начинает ощущать, читая каббалистические источники, начинает ощущать следующий уровень, следующую силу эту отдачи, но не понимать ее. Он начинает раскрывать внутри себя еще одну область ощущений. Как он, родившись в нашем мире, ощущает наш мир, так он рождается в следующей половинке мироздания, в другой части мира, или в высшем мире мы его называем, и начинает ее, эту половинку, ощущать. И здесь ему также необходимы, как в нашем мире, учителя, чтобы они ему объяснили, а что он ощущает, а что он видит. Как младенцу в нашем мире мы все объясняем, маленькому ребенку, так и каббалисты объясняют нам, начинающим, новеньким, проходящим только в этот высший мир. Дополнительно к нашим ощущениям они нам объясняют, а что же мы такое ощущаем. Ну и рассказывают нам, что это называется так-то, это называется так-то, это взаимодействует с этим, а это связано с этим. А вот так, если ты поступишь, будет у тебя то-то, а по-другому поступишь, то будет то-то, как результат, и так далее. То есть наука каббала относится к ощущениям высшего мира, как наука, которая объясняет человеку, который туда вошел, где же он находится, в каком состоянии, какие законы, какие правила существуют в этом высшем мире. Так же, как в нашем мире, когда мы рождаемся, то нам объясняют родители, близкие, учителя о нашем мире. И как без наук нашего мира мы в нашем мире не можем существовать комфортно, безопасно. Так же и без науки каббала мы не можем в высшем мире существовать. Мы только будем чувствовать, но не будем знать, а что же это такое. Мы сможем, как в нашем мире, без знания, сможем причинить себе вред или другим, и так далее. То есть наука каббала – это естественная наука высшего мира, так же, как естественная наука нашего мира. Она объясняет нам, что же там такое происходит. Вот это, в принципе, и является предметом нашего изучения. То есть наше изучение, оно состоит из двух этапов. Первый этап, когда мы изучаем науку каббала для того, чтобы вызвать на себя влияние высшего света, и чтобы он принес мне ощущения высшего мира. Когда я начинаю этот высший мир ощущать, я продолжаю изучать науку каббала, но уже как науку, не как вызывающую на меня какой-то неизвестный, скрытый высший свет. А я уже начинаю ее изучать как физику по книжке. Физику, химию, биологию, зоологию и так далее. Естественно, науку высшего мира, которая объясняет мне, где я нахожусь, что тут за мир. И таким образом каббалистические книги, они для меня существуют в двух разных этапах. Первый этап, когда я поднимаю себя к высшему миру, и второй этап, когда я осваиваю уже этот высший мир. А практически мне самое главное знать, как я вызываю на себя эту высшую силу, этот высший свет. Мы можем назвать его Творцом, но это сила, которая постоянно существует в природе и которая держит на себе все. Так вот, каббала обучает нас раскрытию этой высшей силы, единственной силы природы, как нам с ней взаимодействовать, как нам можно ее использовать и все наши полученные знания о ней правильно реализовать. Поэтому учеба наша, как я уже сказал, состоит из двух этапов. Первый этап – это притяжение этого высшего света, чтобы он во мне создал новую силу, подобную себе силу отдачи в дополнение к силе получения, которая у меня есть, чтобы смог я затем знать, как взаимодействовать с этими двумя силами и создать внутри себя их правильное сочетание, третью линию, так называемую. Поэтому в Каббале есть очень ограниченное количество источников, которыми мы можем пользоваться. Есть много источников, но для начинающих есть только один. Это книги последнего великого каббалиста, труды Бааля Сулама и его старшего сына Рабаша, моего учителя. Эти два каббалиста, они подготовили и предложили нам систему новую, подходящую для наших душ, переработанную, обработанную, дополненную, исправленную, короче говоря, полностью готовую для того, чтобы мы ей пользовались. И на практике мы видим, что эта система работает. В то время как остальные каббалистические книги, предыдущие им, они написаны очень туманным языком, с ними очень трудно работать. В наше время с нашим эгоизмом невозможно нам притянуть с помощью иных источников свет, который нас может исправить, поднять. Поэтому учеба должна быть только, в принципе, по этим источникам. Кроме того, что учеба должна быть по этим истинным источникам, а кто мне эти источники преподаст? Это очень важно. Проблема в том, что ученик может получить непосредственно только от учителя, который сам получил, будучи учеником, от своего учителя, и тот от своего учителя, и так далее. То есть наука Каббала, она передается, да, в принципе, как и все другие науки нашего мира. Самоучек, который совершенно оторванный от какого-то источника, в Каббале быть не может. В нашем мире это еще может быть какое-то там озарение, какой-то особый гений. А в науке Каббала нет. Потому что если в нашем мире мы имеем контакт с тем материалом, который мы изучаем, то в духовном мире такого контакта нет. Я не знаю, что такое духовный мир. Я не знаю, как себя настроить на него. Я не знаю, как вызвать на себя высший свет. И поэтому мне необходимо постоянное управление. Я бы сказал, мне нужен гид, мне нужен учитель, мне нужен проводник во всем моем духовном развитии. Вот это вот должность учителя, няньки, гида, она передается по духовному наследству от учителя к ученику, и таким образом из начала Каббалы, которая уже 5770 лет, до нашего времени вся эта цепочка, она сохранилась и передавалась таким образом до нашего времени. И так и я получил то, что я познал, услышал, понял от своего учителя, великого последнего каббалиста Баруха Ашлага. И поэтому мы используем его методику, его труды и труды его отца Бааля Сулама. И так мы двигаемся вперед. Но поскольку духовный мир для нас скрыт, а мы должны достичь свойства отдачи, то мы должны сами со своей стороны тоже сделать определенные усилия, вызвать этот высший свет, чтобы он создал нас свойства отдачи. А не просто ждать и не просто читать книгу. мы должны, кроме этого, еще своим желанием как бы извлечь из каббалистического источника скрытый в нем свет. Силу, о которой там говорится. Как я это делаю? С помощью своего желания. Иначе у меня ничего, другого у меня ничего и нет. А как я могу точно знать, что я желаю именно тот свет, который меня исправит, сделает во мне еще следующую природу, природу отдачи, кроме природы получения, в которой я родился, в которой существую. Для этого в нашем мире существует еще группа, коллектив. Когда человек действительно достоин того, чтобы заняться каббалой и раскрыть для себя высший мир, то его приводят в группу. Там, где кроме него существует еще много интересующихся тем же, что и он, людей. И в первую же очередь наука каббала предлагает им объединиться. То есть, ты желаешь получить свойства отдачи, вот продемонстрируй на своей связи с другими, что ты действительно желаешь объединиться, что ты действительно желаешь отдавать. Но ты не желаешь. Правильно, ты еще не желаешь. Но хотя бы покажи, что к этому у тебя есть какое-то определенное стремление. И вот человек начинает посещать коллективные занятия, трапезы, участвует в общих каких-то действиях, в распространении, вместе с со своими товарищами. И в итоге он должен привести к себя к такому состоянию, когда он начнет осознавать, что свойство отдачи – это действительно то, что ему необходимо. Потому что, будучи в свойстве получения, если он к этому присовокупляет еще свойство отдачи, у него есть в его руках две противоположные силы природы, с помощью которых он может, как с двумя вожжами, собою управлять и довести себя до любого состояния, самого совершенного. Но для этого надо, изучая каббалу, распространяя, участвуя вместе с товарищами, постепенно пытаться сблизиться с ними. И естественно, что, пытаясь сблизиться с ними, человек увидит, насколько он не желает сближения. Почему? Потому что он раскроет на самом деле весь свой огромный эгоизм, который есть в нем, который не желает этого. И вот тогда, осознавая важность цели, свою абсолютную ничтожность, слабость, неспособность ее достичь, свойство отдачи достичь, и свой абсолютный эгоизм, у него возникнет настоятельное требование к этому высшему свету. Этот высший свет на это требование ответит тем, что даст ему это свойство отдачи. И таким образом человек в этом свойстве отдачи, в той мере, в которой свет ему это свойство передает, вызывает в нем, в этой мере он начнет ощущать в этом свойстве следующую часть мироздания. Как мы в своем свойстве эгоистическом начинаем ощущать, и все время больше, чем больше развиваемся, все больше ощущаем наш мир. А когда наши желания угасают, то мы начинаем постепенно умирать, так и в следующей части, во второй части мироздания, с появлением свойства отдачи, мы начинаем видеть, ощущать все, что происходит в высшем мире, в мире отдачи. И продвигаться, изучая каббалу, начинать осваивать его. А конечная цель, она состоит в том, чтобы раскрыть в себе полностью свойство получения, эгоистическое свойство нашего мира, и раскрыть в себе полностью свойство отдачи, свойство следующего высшего мира. И эти два свойства правильно использовать. То есть не подавлять наш эгоизм ни в коем случае, а правильно с помощью его и с помощью свойства отдачи управлять собой. Так, чтобы эти два свойства, и получение отдачи, и притяжение, и отталкивание, то, что и существует в природе, чтобы сделать из них, сопоставить их между собой, и сделать из них такое состояние, которое называется жизнь. Вот тут мы с вами подходим к очень интересному моменту. Жизнь, она не относится к силе получения, и жизнь не относится к силе отдачи, к свойству получения и свойству отдачи. Жизнь, она возникает на правильном единении этих двух свойств. Вот, допустим, мы с вами дышим. Значит, существует сначала сокращение, действует свойство эгоистическое, как бы, так? А потом, наоборот, расширение, свойство альтруистической работы. Сердце сокращается, расширяется, крутится плюс-минус, взаимодействует между собой. Элементы соединяются между собой в определенной последовательности, валентности и так далее. То есть постоянное есть обновление, соединение, перемещение между плюсами и минусами, между получением и отдачей. И именно на их правильном взаимодействии образуется результат. Если этот результат образуется на неживом уровне, то это просто материя. Правильная комбинация между плюсами и минусами. Если этот результат образуется уже на растительном уровне, то он уже приводит к появлению объектов, у которых есть получение, поглощение, влаги, допустим, минеральных элементов, углекислого газа, выделение кислорода или там и прочее. То есть уже растительный уровень. Эгоизм больше, он уже вбирает, и поглощает и выделяет. Он уже понимает, что плохо, что хорошо. Это мне надо поглотить, это мне надо выделить. Следующий уровень, уровень животный. Там уже поглощение и выделение, плюс и минус, взаимодействия, они очень широкого спектра. Тут уже появляется положительная и отрицательная, условно говоря, особь, мужская и женская. Это отдает, это получает. Тут получается взаимодействие между ними, когда они явно именно в своем взаимодействии между собой рождают стрелующий элемент. То есть мы явно видим плюс и минус, допустим, если мы условно их так назовем, и только при их сочетании появляется жизнь. Возникает следующая ступень ее. И так далее. И следующая ступень – это уже человек, когда мы с вами, обладая положительными и отрицательными силами двух частей мироздания, нашей, той, которую мы сейчас ощущаем, силой получения, и той, которую мы, надеюсь, с вами скоро ощутим, свойством отдачи, правильно сопоставляя между собой, родим нечто следующее на правильном симбиозе, вот там их между собой, это и будет называться человек. Вот это и будем мы. Потому что до этого момента, пока мы себя сами не родили, до этого момента мы как бы сами самостоятельно не существуем. Мы только лишь существуем как точка, которая управляет вот этими двумя силами, которые получила от природы, которая с их помощью проделает какие-то комбинации, связи между собой, и не более того. А вот то, что мы родим из этих двух сил, из правильного их взаимодействия между собой, это будет называться человеком. Почему? Потому что эта сила будет подобна высшей силе, той, которую мы тогда только и начнем открывать. Ее мы и назовем Творцом. Это источник, из которого снизошли эти две силы к нам, получение и отдачи. И вот именно направленные взаимосвязи между собой мы к этому источнику придем. Можно это уподобить вот такому, к такой картинке. Исходит из Творца две части получения и отдачи, они исходят в наш мир. В нашем мире мы из одной части, из второй части получения отдачи начинаем подниматься, и мы поднимаемся обратно прямо к Творцу. То есть плюс у нас здесь, минус у нас здесь, а вот эта средняя часть, она и есть человек, которого мы в себе растим из этих двух сил. И таким образом все больше и больше и больше поднимаемся до уровня Творца. Эта сила, допустим, правая, отдача, это левая, получение. Они равнозначны. Нет здесь плохого или хорошего. Зло я оцениваю только в том, что мешает мне двигаться вперед к Творцу. Если я правильно использую левую часть, свойство получения, то я благодаря ей двигаюсь к Творцу, и тогда она перестает быть злом. И так далее я действую. Здесь у меня есть на этом пути 125 ступеней возвышения. Или 5 миров и так далее. А начинаю я вот с этой вот, низшей точки. Вот. Она называется «Наш мир». А когда я дохожу до Творца, то это состояние называется у меня «Мир бесконечности». Почему бесконечности? Бескрайности, безграничного соединения, то есть без ограничения, когда соединяются во мне эти две линии в третью. И вот это вот, то, что я в себе создаю, вот это вот нечто среднее, состоящее из этих двух линий, вот это среднее, состоящее из этих двух линий, она во мне называется Адам. Подобный Творцу. Что в переводе значит слово Адам. Подобный. И каждый раз, когда я осваиваю высший мир, то я его осваиваю. Вот раскрылся он, допустим, мне, этот высший мир. Он мне раскрылся сначала в виде ощущения. Ощущение, а потом знание. И так на каждом, на каждой ступеньке 125 ступеней. Сначала ощущение, как у ребенка в нашем мире. Ощущение, он ощущает, начинает понимать, что к чему. Знание добавляется к ощущению, снова ощущение, снова знание. И так мы идем вперед. Ну, в общем, я бы сказал, все. Конечно, можно очень много говорить о возникающей картине, но, в принципе, она возникает из того, что мы читаем, допустим, книгу «Зор» или Библию, или пророков, святые писания. Все, что является академическим древним Танахом, так называемым. И когда мы читаем эти книги, то в нас возникают картины высшего мира, не нашего мира. Нам кажется поначалу, что говорится в этих книгах о каких-то картинах нашего мира, но если мы вызываем из этих книг высший свет, то мы начинаем потихонечку вырисовывать картину совершенно другую, чувственную картину каких-то свойств в себе. И на самом деле, слушая, о чем говорится, мы уже начинаем представлять себе, допустим, мои свойства отдачи находятся в изгнании, под властью свойств получения. Это там, где говорится, допустим, о египетском изгнании, пленении. Я хочу выйти из этих свойств эгоистических. Я ощущаю все эти внутренние в себе изменения, перемещения, ощущения, когда я читаю об этом в Библии. Как я хочу убежать от этого фараона своего, как я желаю перейти эту границу, подняться над свойством своего эгоизма, значит, перейти Красное море и так далее, где во мне находятся свойства Моше, от слова Мошех, вытаскивающие меня из моего Египта и так далее. Это я читаю, и во мне возникают такие ощущения между моими двумя вот этими вот желаниями получения и отдачи. Я начинаю на их свойствах двух, а другого ничего в природе ведь нет. Вдруг видеть, составлять у себя какую-то картину. Она у меня возникает, как взаимодействие всех этих свойств. Так же, как в нашем мире эти два свойства, или там, допустим, два вектора, положительно, отрицательный, плюс-минус, рисуют нам всю картину мира. Ничего другого ведь нет. Так и здесь, в духовном мире. Но после того, как я ознакомляюсь с текстом, он вызывает у меня вот такое внутреннее ощущение, что же во мне происходит. После этого я беру не текст Библии или Зоара, а беру текст Бааля Сулама. И он объясняет мне то же самое, только уже научным языком. Вот это такое-то. Такая-то сила, это такая-то сила, это взаимодействует с этим, отталкивает эту, приближает эту и так далее. Я начинаю разбираться, понимать, а что же стоит за этой картиной чувственной. И таким образом все больше и больше вникаю в этот высший мир. И у меня получается, как и в нашем мире, ощущение и разум. Вот что дает нам правильное изучение науки Каббала. Кроме того, когда мы начинаем вникать в этот высший мир и ощущать его картину в нас, внутреннюю, чувственную, мы начинаем видеть, как эта внутренняя картина, высшая, она определяет нашу картину этого мира. Оказывается, и этот мир, он также нам рисуется внутри нас. И одна эта картина, высшая, определяет более низшую картину нашего мира. Полностью. Сверху вниз нисходят силы, и они полностью рисуют нам картину этого мира. То есть я практически дохожу до уровня, когда я вижу силы управления, которые свыше, с высшего уровня, со свойства отдачи, спускаются на наш уровень, на уровень получения, и управляют этим уровнем получения. То есть я таким образом постепенно могу входить в систему управления и уже влиять на происходящее со мной. Если я, естественно, желаю, чтобы это проявилось только в добром, в любви к всем остальным. Иначе я сразу же теряю ощущение высшего мира и высших сил. Вот в этом заключается практически занятие Каббалой и то, что она нам дает. Еще можно добавить только, что когда человек начинает ощущать этот высший мир, он начинает ощущать наш мир, он начинает понимать, что эти два ощущения, они в нем, внутри него находятся и не зависят от его тела. Если раньше ему казалось, что, закрыв глаза, заткнув уши, он вдруг прерывает свой контакт с этим миром, с этим ощущением, то теперь, когда он видит, что этот мир является следствием высшей ступени, он начинает видеть, что его тело вообще к этому отношения никакого не имеет. Вплоть до того, что если тело сейчас умрет, он останется в ощущении и высшего, и нашего низшего мира. То есть практически достигает бессмертия. Входит в гармонию, в среднюю линию, поднимаясь вплоть до уровня Творца. Это называется целью, которую мы должны достичь. И становится вне времени пространство перемещения. Ну, давайте послушаем вопросы, я думаю.
Да, наши слушатели задают много вопросов, мы приглашаем их задавать еще. Сегодня присутствует очень много, в частности, молодежной группы, новички в наших центрах. Много слушателей в интернете. Вот вопрос Сильвии из Гватемалы по чертежу, который вы рисовали, по объяснению. А можно ли сказать, что выйти за пределы двойственности в целях мы должны выйти за пределы двойственности в целях достижения единства? И вы сказали, что это жизнь. И, как это можно пояснить? И от двойственности мы должны к чему-то прийти. Это, кстати, вот киевская молодежная группа нам показывает.
Да, мы видим Москва, да. Киев, Вильнюс, да. Челябинск, Богота, Ванкувер, Роттердам. Я отсюда плохо вижу название.
Да, Калининград, Беларусь, Минск, Красноярск,
Кировоград. Заречный, Новосибирск, Краматорск, Кировоград, Красноярск, да. Сакраменто, Сочи. Ну, огромное спасибо, ребята, вы меня вдохновляете. Я понимаю, что я не просто говорю просто так в эфир куда-то. И Оренбург, Екатеринбург, Пермь.
Сейчас, кстати, проходит у нас серия лекций на юге России. Тоже приходят новички, присутствуют в зале.
Тоф. Ну, так они говорят о чем? Как мы...
Как от двойственности, вот вы сказали, от двойственности,
к единству. От двойственности, это вот этих вот
двух сил. Да, и назвали это жизнью. Вот как это можно пояснить?
Вот эта сила.
Какие-то силы,
левая, и
что такое
жизнь? Сила правая. Да. И как я сопоставляю его вместе?
Да.
А это, естественно, как в нашем мире. Разве может быть жизнь, если не соединяется женское и мужское начало? Это плюс-минус. Разве может быть какое-то действие, если через сопротивление не замыкается плюс и минус и приводит тогда в движение электромотор, какую-то нагрузку? Не может быть такого. То есть две силы, они обязаны над чем-то работать. Над чем они работают? Над моим усилием, которое я создаю, чтобы их соединить. То есть, что я делаю? Я вот здесь вот создаю определенные усилия. Мое. Усилие. И вот в этом усилии проявляется высший свет. Ему есть на чем проявиться. Потому что я создал нагрузку. Я напишу тут сопротивление. И когда к этому сопротивлению подключается минус и плюс, то появляется на этом сопротивлении нечто новое, новая работа, новое свойство, новое качество. И оно и называется Адам, человек. Это то, что создал я из себя. Конечно, я создал из тех свойств, которые я получил свыше, но создал их я. И чем это хорошо? Потому что я начинаю понимать, кто я, что я. Как во мне соединены каждый элемент, каждый атом, из чего он состоит, почему он так соединен, что он делает, почему и как я в этом подобен Творцу. То есть я начинаю ощущать, понимать, постигать абсолютно все мироздание, включая его самую высшую первоначальную силу. Поэтому Каббала называется по определению наука о раскрытии Творца. Дальше, Саш.
Значит, спрашивает нас студент из Норвегии. Он пишет так, что вы говорили, что изучение Каббалы занимает от 3 до 6 лет. Что мне надо делать в этот период? Вот, как бы, как конкретно заполнить эти годы тем, чтобы прийти к успеху? И упоминает еще, может быть, тут немножко о конгрессах. насколько это нужно или нет. То есть чем заполнить годы учебы?
Дело в том, что действительно до того, как человек достигает высшего мира, он должен пройти период подготовки. Я рисовал уже не раз эту схему, но я не лентяй, я нарисую еще раз. Мы начинаем с того, что находимся наш мир. Наш мир. Существуем в нем десятки тысяч лет. Человечество существует, допустим, ну 50 тысяч лет возьмем. 50 тысяч лет мы существуем в этом мире. Пока не достигаем такого состояния, когда все, не желаем больше быть в нем. Вот это состояние называется точкой в сердце. Мне мало этого мира. Я вижу, что я в нем ничего не могу делать. Мне надоела эта животная жизнь. Я должен понять, для чего и как, и что, что находится выше моей смерти. Я не хочу просто жить и умирать. Смысла нет. Тогда я прихожу в Кабалу. Здесь у меня есть группа. Учитель. И книга. Книги. И я продвигаюсь. Что значит я продвигаюсь? Я двигаюсь вперед. И говорят, что этот путь занимает от 3 до 5 лет. Это путь, это время подготовки. Подготовка. Что значит подготовка? В группе с учителем, с книгами я провожу от 3 до 5 лет. Я пытаюсь объединиться вместе с ними. В одну единую систему. Чтобы мы были в сумме как один. Я раскрываю в себе при этом ненависть к ним. Не любовь, ненависть. Что я не желаю никакой связи с ними. Я не могу объединиться, у меня нет сил. Ненависть и нет сил. Нет сил любви, допустим. Да? Вкратце напишем. Вот. И одновременно с этим я раскрываю важность. Важность цели. Вот это все я раскрываю здесь, на этом этапе. То есть ничтожество, невозможность, нежелание, с одной стороны, важность, необходимость, все-таки обязательно надо, с другой стороны. Два противоположных абсолютно состояния во мне. В Кабале это всегда так, потому что мы находимся между двумя силами, эгоистической и альтруистической, которые действуют одновременно в нас. Вот с таким состоянием я прихожу к состоянию, которое называется духовное рождение. А граница это называется махсом, как вы знаете. И начиная с этого этапа и далее, я двигаюсь в 3 линиях. Сверху нисходят на меня 3 линии. Допустим, 1, ну как ее нарисовать здесь? Я поближе нарисую. 1, 2. И вот они во мне сходятся. И я из них делаю 3-ю линию. Вот эта 3-я линия и есть я. А эти 2 линии, они идут ко мне сверху. Это свойства получения, свойства отдачи. Они идут от Творца. Он здесь вот наверху определяет эти линии, и я должен достичь его. По этому пути у меня есть одна часть исправления, когда я достигаю первой части исправления. Это называется уровень Гельгальта Эйнайм. И вторая часть исправления, которую я затем веду вперед. Она называется исправление Ахаб. Он что спрашивал?
Спрашивал, чем ему заполнить эти 3-5
лет. Так вот, эти 3-5 лет, да. Это подготовка. Да? Она самая важная. До тех пор, пока вы не подготовитесь, вы в духовный мир через Махсом не войдете. Заполнить это книги, учитель, группа. Все. Это то, что мы сейчас говорим все время. И этот год мы посвящаем именно окончанию подготовки. То есть вот к следующему году, допустим, через год, мы желаем видеть всех наших присоединившихся к нам, даже новеньких. Неважно, что они меньше 3 или 5 лет. Мы желаем всех видеть в окончании подготовки и в рождении, вот в этом духовном рождении. Вот в этом вот состоянии. Это вот у нас называется духовное рождение. Дальше.
Дальше нам задают вопросы ребята из молодежной группы Киева. Андрей спрашивает, вопросы похожи, я их оба зачитаю. Андрей спрашивает вас, уважаемый Рав, как мне притягивать высший свет и как знать, притягиваю ли я его? Вот. И еще один вопрос о высшем свете, тоже из этой же группы молодежной Киева, от Дениса. То, что мы называем высшим светом, взор, является любовью в Библии? То есть это есть какая-то аналогия?
Любовью называется присоединение чужих желаний к себе, когда я их использую как свое. Когда я их наполняю, как будто они мои. Это называется любовь. В нашем мире, конечно, это понятие исковеркано абсолютно. Но вот такое понятие, оно и самое настоящее в природе. Я люблю кого-то, это значит его желание, его все пустоты, все, что он хочет для себя. Я готов его наполнять. И, кроме того, каким образом двигаться, продвигаться, что делать, что ощущать. И вообще, ребята, я вам советую, читайте мой блог на русском языке и на остальных языках. Он есть практически на всех основных языках мира. Если вы не можете на своем языке каком-то там, который выходит за пределы этих 8-9 языков, переводите сами. Нет, мы вам поможем, пишите мне. Но буквально систематически читайте мой блог. Каждый день. Все, что там публикуется. Это очень много материала, но зато вы будете в связи со мной и с нашей основной группой здешней постоянно. А это залог продвижения. Запомните. Просто в течение дня вы обязаны прочесть все мои посты за этот день в блоге. И тогда уже, даже не слушая уроков, если у вас нет времени, где-то что-то пропустили или что, вам этого достаточно. Вы уже находитесь в контакте со мной.
Дальше. Костас из Литвы спрашивает. Творец заполняет только наше общее кли, источник в сердце. Какое место при этом занимают земные желания в нашем духовном развитии? Какой их смысл? Для чего они нужны?
Хороший вопрос. Творец светит нам высшим светом вот из этой высоты через все миры и через группу светит мне. Вот это, допустим, я. Только таким образом. Только через группу я могу получить высший свет. Поэтому есть статья, как вы знаете, «Свобода воли», и там объясняется, что только через группу, только через окружение правильное я могу получить духовное развитие. Это первое. И второе еще, что он там говорил? Я не помню.
Он, сейчас, минуточку.
Ну, неважно, следующий можешь вопрос дать, и потом мы...
И он еще спросил, какую роль земные желания выполняют.
А земные желания, правильно. А земные желания не играют никакой роли. Дело в том, что эти земные желания, когда мы их начинаем заниматься духовным, то мы эти земные желания автоматически приводим в состояние необходимое для существования, и более, и не более. Поэтому вы на них не обращайте внимания. Вы вашу голову займите духовными целями и мыслями, а то, что будет с вашим телом, все будет нормально тогда. Оно будет, вы будете ему уделять внимание необходимое, самое такое минимальное, и для него будет здоровее и полезнее.
Дальше. Маша из Лобни спрашивает, из города Лобня. Что будет, когда все достигнут уровня Творца? Маша, 12 лет.
Ва, Маша! Молодец. Когда все достигнут уровня Творца, все объединятся и будут как Творец. И это состояние, которого мы должны достичь. Об этом написано. Так что все будет хорошо. Я надеюсь, что мы этого состояния начнем достигать уже в течение ближайшего года. Так что ты, Машенька, ты нас не оставляй, будь вместе с нами, и увидишь, как всем нам будет хорошо. Ну и последний вопрос.
Из Кировограда, да, вас спрашивает новичок, как он подписался. Как понять свойства бессмертия?
Бессмертие, потому что, ну, это мы, нам это известно уже из физики, из биологии. Это все только лишь существует в нашем воображении. Жизнь, смерть, другие состояния. Когда я поднимаюсь над этим своим биологическим состоянием с уровня животного на уровень человека, то там вообще не возникает этой проблемы. И вообще проблема времени, она же только чисто сугубо механическая в моем мозгу. И физики уже, и все говорят о том, что это только лишь является ощущением. Время – это одно из ощущений наших. На самом деле его не существует. Так что мы с вами убедимся в том, что пишут каббалисты, что говорится в книге Зоар. Почитайте введение в книгу Зоар. Ни времени, ни пространства, ничего не существует. Это все только в наших ощущениях. Выйдем за их пределы, ощутим настоящий мир. И тогда ни у кого не будет сомнений, что действительно мы вечны и совершенны. Мы этого достигнем вместе с вами. Быстро. Увидите. Немножко усилий. До следующих встреч. Я очень рад за огромное количество групп. Пишите. И до встречи. Удачи всем вам. До свидания.